Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем программу «Железная логика». У микрофона Александр Ельшевский, в студии Сергей Михеев. Подписывайтесь на его телеграм-канал. Его читает уже 220, даже чуть больше тысяч подписчиков. Именно это настоящий телеграм-канал, а не какие-то фейки. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», чтобы следить за новостями. Смотрите прямо сейчас в эфире нашу трансляцию на телеграм-канале, трансляцию на канале «Первый о главном» в Рутубе, во ВКонтакте. Прошу, естественно, писать, задавать вопросы. Наш телефон, как и был раньше, плюс 7903-170-63-63, либо смс на короткий номер 5533, и вначале обязательно пишите слово «Вести». Сергей Александрович, здравствуйте, рад видеть.
Да, здрасте, Александр, здрасте, слушатели, зрители и все, остальные, так сказать. Видите, все сервисы работают, тут все эти, как его... каналы, значит, подключены и так далее, и так далее. Ну и плюс отличительная, как бы, особенность всех моих каналов – это, значит, отчеты и реквизиты благотворительного фонда Сергея Михеева. Вот, хочешь не хочешь, а приходится как-то, так сказать, дальше работать, да, потому что задачи, как мы видим, так сказать, да, они остаются достаточно такими актуальными. Поэтому низкий поклон всем тем, кто помогает, ну и кто может помочь, так сказать, да, мы всегда будем благодарны. Вернее, не мы благодарны, а благодарны те люди, которые получают эту помощь. Вот это и бойцы в госпиталях наших, ну и на линии соприкосновения, и военные священники, и люди, которые просто пострадали, так сказать, от того, что происходит. Ну, как можем, в общем, как можем, помогаем. Вот такие дела.
Не, ну, безусловно, там всегда нужно все. Естественным образом это речь идет не о том, что у нас какие-то там огромные, наверное, проблемы, уже их давно нету со снабжением, но когда есть огромная система, это всем нужно понимать, да, вот на месте точечно работают, конечно, наверное, лучше всего фонды, которые знают, что нужно бойцам, что нужно тем самым госпиталям, и могут вот точечно тут поставить там несколько сотен того, чего нужно. Вот.
Не, проблемы есть, они как бы связаны в первую очередь с отсутствием координации, да, тем же Министерством обороны, как бы, да, и с Росгвардией, и все остальное, да. Ну, не знаю, может быть, при новом министре, так сказать, что-то изменится к лучшему. Посмотрим. Ну, в общем, в любом случае, помощь оказываем, так сказать, да, как можем. Да, вот такие дела. Если бы никому ничего не нужно было, не было бы сотен запросов, которые конечно, я лично завалил.
Конечно.
Да? Ну что, начинаем нашу передачу.
Да,
что там
безусловно.
Случилось?
Ну, у нас случилось на этих выходных глобальное событие, которое очень долго анонсировали. Я сам тому был свидетелем. Вот мы перед эфиром обсуждали, что огромная была кампания по поводу этого саммита мира. Да, вкачанная, я подозреваю, именно в раскрутку этого события деньги были очень сильно большие. Я так понимаю, что, конечно же, это в первую очередь было связано с вопросами чисто внутриамериканскими, да, потому что у них скоро выборы, нужно, в общем, как-то повестку держать. Но вот он произошел, и, честно говоря, стал, все пишут даже на Западе СМИ, либо что он стал разочарованием, да, либо более аккуратно обходится, что, ну, вот какие-то недостаточные там, вот, значит, были результаты, да. На ваш взгляд, вообще вот то, что произошло, как это вообще можно охарактеризовать, зачем это все было и к чему может привести?
Ну да, такая гора родила мышь. Но, в принципе, произошло примерно то, что и должно было произойти. Давайте, так сказать, там издалека зайдем. Ну, сначала, во-первых, рассылались предложения огромному количеству стран. 190 стран, что ли, получили, так сказать, да, приглашение, по-моему, да? Вот. Потом, по ходу дела, стало ясно. Очень хотел, так сказать, естественно, американский этот самый... Потому что это организовал никакой не Зеленский, естественно. Организовали все это американцы. Американцы, так сказать, это весь сценарий, так сказать, писали. И деньги вкачивали тоже они. Очень хотел, так сказать, Салливан, который за это дело отвечал, насколько это известно, да, очень хотел присутствовать Китая, очень хотели они присутствовать, так сказать, Индии, там, всех остальных, да, причем желательно в виде первых лиц. Называлось это саммит, а саммит – это все равно, если с английского, так сказать, правильно перевести, все равно это встреча глав государств или встреча каких-то, так сказать, руководителей, да. Вот этого они хотели, да, это первое. Да. Довольно быстро стало ясно, что вот в таком масштабе это не получится. Задумалось это как мировой ультиматум России. вот если вот формулировать, да, как мировой ультиматум России. Вот весь мир собрался, и Россия объявила ультиматум. Все, Россия, так сказать, да, значит, мы поставим тебя, так сказать, на колени, ты должна, и все такое прочее. И если бы это получилось, то следующее после этой резолюции, как бы, да, действие должно было бы быть подключение к санкциям против России огромного количества тех стран, которые сейчас еще не подключились, да. То есть это задумывалось как ультиматум России с дальнейшим выходом на практические действия, не просто, так сказать, поговорить, а практические действия присоединить к режиму санкций и все остальное. Значит, уже на этом этапе стало ясно, что вряд ли это получится, потому что из 190 стран приглашение приняли. Ну, в итоге участвовала 91 страна, да, насколько я понял, да, 91 страна, да, это первое. Второе, даже когда они подтвердили свое участие, стало ясно, что уровень присутствия, скорее всего, будет не такой, какой хотелось бы, да, потому что в качестве, так сказать, первых лиц, там, президентов, премьер-министров, фактически согласились приехать страны вот этого проамериканского блока, ну, и еще там всякие разные, так сказать, там, марионетки, типа Республики Палау, там, и все остальное, там, да, и прочее, прочее. Остальные сказали, что, ну, да, они поприсутствуют, но, значит, уровень присутствия, так сказать, будет не первых лиц. Долго-долго они бились там за Нарендру Моди, вот, тоже с этим делом, как бы, насколько я понял, не получилось. Вот, это второе, да, второе, так сказать, когда споткнулись. Третье – это мирный план Зеленского, так называемый, да. В этом мирном плане Зеленского вообще нет ни одного мирного предложения, по большому счету. 10 пунктов, которые фактически ставят ультиматум, опять же, России, возвращаюсь к началу, да. План сам по себе Зеленского – это ультиматум России. Россия должна освободить все территории, должна раскаяться, значит, должна, так сказать, пожизненно там платить какую-то ренту Украине и вообще отползти как можно дальше, да. И вот, собственно, это и задумывалось. Вот такой будет документ, значит, все там 190 стран приедут, это подпишут, как бы, и дальше что? Весь мир против России. Вот так вот, да. Вот. Но, значит, дальше этапе обсуждения вот этого плана стало ясно, что вот эти 10 пунктов, даже те, кто приедут, не готовы подписывать эти 10 пунктов, потому что там про агрессию, там про какие-то контрибуции, там про то, про сё, про 50, не хотят. Ладно, пошли как бы до организатора конференции на сокращение этого так называемого плана с 10 до 3 пунктов, причем 3 самых таких вот, ну, знаете, за все хорошее против всего плохого. Там типа мир во всем мире, так сказать, peace brothers там и все остальное, там все такое прочее. Да, призывы к переговорам и прочее, прочее. Да, то есть еще раз съехали, да, еще, так сказать, на, что называется, еще на полтона ниже, да. Вот. Это все то, что этому предшествовало. А в итоге что мы увидели? В итоге мы увидели, что, значит, в реальности уровень присутствия, значит, оказался даже ниже, чем он заявлялся у многих стран. Некоторые страны снизили там до послов или еще до каких-то клерков из МИДа. А вот, а 11 стран из приехавших вообще отказались подписывать даже эту очень мягкую декларацию. Причем среди этих стран такие крупные страны, как Индия, такие важные страны для американцев, как Саудовская Аравия, Бахрейн, так сказать, страны залива, да. Ватикан там тоже отметился отказом подписаться. Ну, можно так это улыбаться по этому поводу, но Ватикан имеет очень серьезное влияние на юг Европы и Латинскую Америку. Это очевидно, да, католическая церковь все равно там достаточно сильна, вне всякого сомнения. Вот, тоже отказался, да, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть в итоге, так сказать, понижение, поэтапное понижение привело к тому, что, в общем, во-первых, никакого ультиматума России явно не получилось. Во-вторых, значение этого саммита для мирового сообщества оказалось, ну, серьезно, так сказать, ниже тех ожиданий, которые там закладывали их организаторы. Некоторые считают, что это просто американский провал. Вот. Ну, такое сильное слово, как провал, так сказать, может быть, я бы не стал употреблять, но то, что это совершенно точно неудача и совсем не то, чего они ожидали, это совершенно точно. Значит, ко всему прочему, еще, на мой взгляд, технологически был выбран неправильный момент, потому что, по большому счету, выборы, то есть эти самые, значит, конференция, это драная, так сказать, проходила после выборов в Европарламент, на котором вообще у многих правящих этих самых элит, правящих партий европейских, в первую очередь в Германии и Франции, были серьезные проблемы. То есть, вот, например, скажем, вот с этим размазанным по морде, так сказать, результатами выборов, вот они приехали на конференцию. Неизвестно, что с ними будет там, в ближайшее время с тем же Шольцем и прочее, прочее. И плюс еще чемпионат Европы по футболу. Вот он бы очень быстро стал вытеснять эти самые новости, если там технологически смотреть. Там, фактически вот он начался в эти же дни, да, и по сути новости чемпионата чемпионата Европы по футболу стали вытеснять очень быстро вот эти новости и заголовки этой самой конференции. То есть, в итоге, даже я удивляюсь, почему такой, ну, прокол. По большому счету, это прокол, на самом деле, да? Вот, технологически чисто, да, системный. Ну, а в довершение ко всему выступление Владимира Путина, буквально накануне, да, в котором он изложил, первое, готовность России к переговорам, а второе, значит, условия, при которых эти переговоры могут начаться. Почему это важно? Ну, во-первых, очень удачный и правильно выбран момент, потому что, на самом деле, хотят они, не хотят, а им всем пришлось обсуждать, значит, речь Путина. Вот, ну, все равно пришлось, так сказать, как-то там, да, вокруг этого там скакать, так сказать, и что-то такое там высказывать, да, это первое. Второе, на Западе ведь раскручивается картинка, значит, при которой, значит, злая-злая Россия напала на бедную Украину, которая вообще единственное, о чем мечтала, так сказать, это демократия, и не хочет переговоров эта злая Россия. Вот она не хочет, и все, так сказать. Вот ей говорят, давай переговариваться с Россией, а она не хочет. Да, Путин не зря так подробно еще раз вот буквально там вот разжевывал всю эту историю украинскую и показал, что на самом деле Россия на разных этапах постоянно стремилась именно к переговорам, да, и постоянно, так сказать, пыталась именно через переговоры уладить все возникающие противоречия, но в итоге, в первую очередь, Запад, ну и украинская власть, которая, так сказать, которой Запад руководит, она этих переговоров, эти переговоры блокировала или обманывала, так сказать, или, значит, отказывалась и так далее, и так далее, и в итоге случилось то, что случилось. Но и сейчас, несмотря на то, что случилось, как бы, да, Россия к переговорам готова. То есть главный, как бы, да, этот самый тезис Запада о том, что Россия не хочет переговоров, он вот дезавуирован вот этой большой-большой-большой речью Путина. Ну, ясно, что до каждого обывателя на Западе она не дойдет, вот, но политики, хотите не хотите, эксперты, политики, средства массовой информации вынуждены ее обсуждать. Вынуждены обсуждать, и так или иначе говорят, что, ну да, так оно и есть. И, кстати говоря, я считаю, что здесь важно, еще раз, вот он долго рассказывал, я помню, Такер Карлсон там все это самое, ему все не сиделось на месте, он говорил, зачем мне Путин так долго рассказывает всю эту историю? Ну, затем, что вы ни хрена не знаете, вот, если честно, там, да, многие из тех, кто этим занимается, они как бы вообще вот этой хронологии не знают, потому что сами в этом не участвовали, не проходили, не изучали, не так далее, и так далее. Он еще раз показывает всю хронологию событий, а как вообще случилось вот то, что случилось, как это произошло? Я, занимаюсь вот этими самыми СНГшными делами с 90-х годов, могу подтвердить, на самом деле Россия очень долго, на мой взгляд, была крайне мягкой в отношении украинского режима, да, и в отношении вообще многих вот режимов политических на пространстве СНГ. Все пытались, так сказать, им какие-то преференции сделать, все пытались с ними как-то договориться, все пытались им, так сказать, как-то потрафить. И на самом деле, вот этот вот вопрос, нейтралитет в отношении НАТО, он был единственным вопросом, который на Россию, значит, волновал. Единственным. Все остальное мы им разрешали, там, воровать газ, так сказать, условно говоря, да, это самое, значит, даже пинать русский язык и все остальное, им все разрешали, легализовывать бандеровцев и так далее, хотя, может быть, зря, надо было давиться еще-то с 90-х годов, да, вот, но, тем не менее, подтверждаю, что Россия, как бы, очень долго пыталась всякими разными, там, не мытьем, так катанем, значит, переговорами, экономической заинтересованностью и прочее, 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 да, все-таки решить вот эти все украинские вопросы, показав им одну простую вещь, нам нужно только, ваш только нейтралитет военный, это при всем при том, что нейтралитет военный был записан в Конституцию Украины, то есть выполняйте свою Конституцию. Это все, что мы от них просили, как бы, да. А в итоге они довели дело до того, до чего довели. И для меня, кстати, это доказательством является двух вещей. Первое. То, что украинские власти никогда не были самостоятельными, потому что, на самом деле, Россия предлагала довольно выгодные варианты всегда. Даже эти Минские соглашения 2, это же невероятно выгодный для них вариант. Невероятно выгодный, да. И то, что, значит, в Стамбуле было, и многое-многое другое, да. Украинские власти не самостоятельны, это первое. За ними стояли, так сказать, западные силы, американцы, в первую очередь, которым надо было довести до войны. То есть, если бы они хотели мирного урегулирования, то они бы пошли бы на выполнение тех или иных, так сказать, планов, а потом бы как-нибудь там, значит, свои порядки все равно бы навели. Но они, как бы, на это не пошли, потому что за ними стоял Запад, которому нужна была война. И второе, украинская элита элитой не является. И она не является украинской и не является элитой. Они не понимают, как бы, да, уровня, значит, интересов действительно суверенного государства и суверенитетом действительно не обладают. Ну, грубо говоря, если проще говоря, это случайные люди. Тупые, как бы, да, которых и злобные, которых забросило вот наверх вот этой вот волной распада Советского Союза, вот, которые все говорят, что они руководители независимого государства, они не понимают, что такое независимое государство и что такое интересы независимой Украины. Они, по большому счету, и не украинские вовсе. Поэтому в итоге вот, этот вот, вот это выступление Путина, на мой взгляд, тоже так вот серьезно подпортило весь фон этой конференции. В итоге, так сказать, конференция, на мой взгляд, ну, прошла, так сказать, ну, на троечку с минусом. По сравнению с тем, что они там такого задумали. Главное, что совершенно непонятно, какие практические последствия. Потому что практические последствия должны были бы быть. Вот, а их, в общем-то, на самом деле пока и не видно. Другой вопрос, что, конечно, существует, как, опять же, мы с вами здесь, вот, как вы сказали, перед эфиром говорили, что это огромная пиар-машина Запада. И ясно, что у себя они будут это подавать как грандиозный успех. Кстати говоря, есть там момент, который действительно можно записать им в успех, это то, что за эту резолюцию проголосовала Сербия, Венгрия и Турция. Да, вот эти вот три страны, в первую очередь Сербия, да, Вучич, видимо, так сказать, оказался под очень серьезным давлением, ну и плюс он там на нас, видимо, обижен там в чем-то, да. Вот я думаю, что вот эти вещи тоже будут выпячивать на первый план и всячески говорить. То есть их пиар-машина, она, конечно, будет все равно вот на полных оборотах, так сказать, да, на разрыв, что называется, рекламировать результаты конференции, но результатов-то нету. Результатов в итоге нету, потому что это еще раз говорю, это замысливалось как, ну, реально такой глобальный ультиматум России.
Любопытно, что именно сейчас вышло в Нью-Йорк Таймс на Западе материалы по проекту соглашений весны 2022 года. И изучив эти документы, можно, в общем, сказать, что предложения были очень действительно мягкие для Киева. Да, не требовали принудительной смены власти, говорили, что, в принципе, хотите вступать в ЕС, ну, вступайте, Бог бы с вами. Единственное, что нужно было, не представлять военные угрозы для России и не развивать у себя откровенно нацистские и русофобские настроения. Да, и в целом, в общем, ну, было понятно, что если на это согласиться, то не будет вот этого полумиллиона жертв украинских, да, гигантского подрыва базы демографической и прочего. На ваш взгляд, вот это вот все, что сейчас происходит, это тоже свидетельство того, что там есть спор между разными группировками или просто это снижение такого уровня игры уже пошло?
Трудно понять. Во-первых, кстати говоря, «Нью-Йорк Таймс» опубликовал перевод на английский украинского варианта текста, то есть это тот текст, который украинцы им сбросили, и это перевод на английский того текста, причем я даже не знаю, кто делал перевод, делали его сами американцы или делали его украинцы, скорее всего, украинцы сами и делали. Вот, это первое. А у нас уже русский перевод английского перевода украинской версии, вот, тоже надо это понимать, вот то, что у нас там вот на сайтах публикуется там и все остальное, то есть там тоже могут быть нюансы. Вот, это первое. Второе, действительно, эти соглашения на самом деле принципиально не затрагивали вот того, что можно назвать суверенитетом Украины. Еще раз повторяю, так сказать, эти люди как бы, да, просто не понимают, что такое суверенитет. И то, что они на это не пошли, да, прямым следствием этого являются действительно вот сотни тысяч жертв, да, разрушенные, так сказать, территории и вообще совершенно непонятные перспективы. Были бы они действительно украинскими государственными деятелями, ну, не знаю, я бы на их месте, так сказать, конечно, бы ухватился бы за этот план. В конце концов, потом бы как-нибудь тихой сапой, там, знаете, что-нибудь там все равно там по-своему там надел, как тот же Минск-2, там, вот Донецк и Луганск должны отойти, взамен на федерализацию, изменение Конституции. Ой, ну, елки-палки, изменил бы Конституцию, потом бы по-тихому в течение там 2-3-4-5 лет, как бы, да, все равно свои порядки навел бы там и все дела. Так, чисто технологически смотреть. А это, еще раз говорю, это подтверждает то, что за ними стоят те, кому нужна была война с Россией, да, и как бы это большая геополитика, где Украина действительно жертва. Насчет того, опубликовано в НИТ, вот в «Нью-Йорк Таймс», так сказать, или и что это означает, ну, это означает, что какие-то обсуждения есть, какое-то брожение существует, да, вот, ну, что с этим делать дальше, неясно. Вот говорят, так сказать, да, Джо, так сказать, Джо Байден там может стать миротворцем, но он мог бы стать миротворцем, если бы их приперли к стенке, и тогда бы, как бы, да, они вот это некое миротворчество продемонстрировали ближе там к выборам. Вот. Но пока, мне кажется, он на это не способен. Значит, способен ли он хоть на что-то, это большой вопрос. Но вот Салливан, судя по всему, да, провалился, да, ну, грубо говоря, все, вот это его задумка с этой конференции и как он ее, значит, видел, она провалилась. Есть ли на этом фоне какие-то разногласия? Я думаю, что есть. Но, опять же, все равно до выборов я сомневаюсь, чтобы кто-то что-то серьезно в политике американской изменил. Может быть, что-то изменит выбор. Но Трамп, как обычно, опять говорит, что он сейчас все там это самое, да, он поменяет, да, вообще без проблем там это. Вот, говорит, что Зеленский, так сказать, все время уезжает от нас с 60 миллиардами долларов. Как не приедет, так ему 60 миллиардов долларов и отваливают. Вот. То есть он жжет, конечно, да, в этом смысле. Кстати, вот 27-го будут дебаты между, так сказать, Байденом и Трампом, да, конечно, будет интересно. Там Байдену, видимо, сделают какую-то волшебную клизму, чтобы он проснулся на пару часов, как бы, да, знаю, вот интересный состав этой клизмы. Вот, ну, потому что он периодически просыпается. Вот в Конгрессе он, когда выступал, он же проснулся, реально проснулся, вот, и все, а потом раз опять заснул. Вот в Италии это он там тоже пошел, какие-то одуванчики собирать, там, как ребенок маленький. Вот, если там, да, опять же, еще раз возвращаясь к вашему вопросу, есть ли там какие-то разногласия? Я думаю, что они есть, но еще раз повторяю: американцы, видимо, не считают вообще риски критическими. Риски критическими считают, тем более вот на Петербургском форуме Путин сказал там, ну, мы типа... Ну, то, что он сказал, можно интерпретировать так. Мы не собираемся применять ядерное оружие первыми. Вот так вот, и не будем применять его, да. Но, в принципе, мы готовы, там, политические решения, если что, там, тра-та-та, вот. Но они раз опять там взяли, выдохнули. Опять же, там, мы послали корабли на Кубу, да, вот. Но тут же сказали, что, а вот ядерных боеголовок там нет, и вообще ничего там нету. Там все там учебное такое, тра-та-та. Ну, ладно, хорошо. Ну, там,
очень любопытно, видео постоянно появляющееся с берегов Майами, где там военные вертолеты курсируют, подлодку туда какую-то послали, канадцы что-то послали. А так нет, никто ничего не боится, ни о чем. Не беспокоиться.
Я должен сказать, что мы должны еще раз повторить, мы, по-моему, это уже обсуждали, может быть, не с вами, я не помню уже, но это надо превращать в систему. Вот если мы превратим это в систему на постоянном базировании, это сможет стать фактором политики. Если это как разовая, так сказать, демонстрация того, что мы можем туда доплыть, я думаю, что серьезной проблемы не создадим им, да. Вот, но, в общем, конечно, на фоне предвыборной ситуации, может быть, это, да, кого-то и затронет. Вообще, им надо вот перед выборами максимально проблем создавать, вот, пусть даже таких имиджевых чисто, пусть там это обсуждают, то все, хотя, опять же, здесь непонятно, как это может сыграть. Это может сыграть на консолидацию, а может, так сказать, и наоборот. Но в любом случае можно им продемонстрировать то, что, собственно, они сами виноваты в том, что происходит. Хотя внутри штатов все вот эти наши события, они интерпретируются по-своему. Надо понимать, что вот наши версии вообще до туда, они вообще никак не доходят. Ну, слушают, может, какие-то эксперты, специалисты, я не знаю, там, так сказать, дипломаты, там, разведчики и прочее-прочее. А так, в общем-то, конечно, они там все эти вещи перевирают и подают своем. Но вот эта статья в New York Times, которая говорит, что вообще-то это был упущенный шанс, но она, я думаю, что интересна, потому что «Нью-Йорк Таймс» все равно читают. «Нью-Йорк Таймс» – это все равно, так сказать, такая вот, такой, так сказать, этот, как его, ну, достаточно знаковая для американской вот этой истеблишмента элиты вот этой самой газеты. Поэтому, ну, что-то они там такое обсуждают, наверное. Вот, не знаю, я говорю, вот, как по мне, так теоретически Байден мог бы спасти мир, и это помогло бы победить ему на выборах. Вот, ну, я вам как технолог просто говорю, сейчас раз, условно говоря, поднять на обострение, а потом как бы взять и выйти с мирными предложениями, сказать, что вот мы готовы к переговорам. Даже о чем там будет переговоры, там, это не другой вопрос. Вот, условно говоря, начать какие-то переговоры, остановить боевые действия и сказать, я спас мир. Я спас мир от ядерной катастрофы. Но, во-первых, судя по всему, команда Байдена, как бы, да, к этому не склонна. А второе, они не чувствуют для себя, еще раз говорю, каких-то критически важных вещей. Ну, то есть, они не чувствуют, что есть какие-то критические риски. Вот, а так, в принципе, это могло быть вариантом.
Ну что ж, будем надеяться, что все-таки не мы одни, не вы одни такие умные, да, и про эти технологии тоже кто-то понимает, что нужно кусать со всех сторон и тысячи порезов чего-то добиваться. Сейчас небольшой перерыв на новости, и мы вернемся в студию. Андрей Лишевский, Сергей Михеев, подписывайтесь на телеграм-канал Сергея Михеева обязательно, напоминаю, 220 тысяч подписчиков там уже есть. Пишите нам в прямой эфир, телефон плюс 7 903 170 63 63, либо смс на короткий номер 5533 в начале слова «Вести». Вот сейчас вот коллега новости там прочитала, да, и было там сказано, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи, которые ранее были под документом, да, все это рассыпается все дальше, дальше и дальше. Любопытно, что из тех, кто отказался подписывать коммюнике, да, были страны БРИКС, причем как бы это Бразилия, Индия, ЮАР, Арабские Эмираты, ну, прям скажем, далеко не последние. И тоже это все неким образом коррелируется.
Соотносится, Александр, по-русски, если да.
Соотносится с речью Владимира Владимировича Путина, да, который про БРИКС тоже упоминал. И вообще, честно говоря, за последние годы из некого такого объединения, к которому по всему миру относились, ну вот там кто-то еще собрался там по интересам, какой-то маленький клуб. Кто это вообще, что это за люди? Это стала организацией, которая может, прям скажем, диктовать свою волю.
С Ираком и Иорданией, кстати, хорошая, так сказать, тоже новость. Почему? Потому что, ну, и Ирак, и Иордания вообще страны, достаточно серьезно находящиеся под американским влиянием. И несмотря на это, видите, они отозвали подписи. Кстати говоря, я не исключаю, что если вот они создали такой прецедент, свои подписи могут отозвать еще кто-нибудь. Вот, хотя при всем при этом, еще раз подчеркну, там подписываться-то особо даже и не под чем, потому что три вот этих вот пункта, которые они подписали, сама декларация, она такая очень размытая, очень такая, она совсем не такая жесткая, как вот этот вот ультиматум Зеленского, который они называют мирным планом. По поводу БРИКС, да, вспомним опять, вернемся, вернее, так сказать, к выступлению Путина в пятницу, вот накануне как раз начала этого псевдомирного саммита. Он же все-таки выступал как бы в Министерстве иностранных дел, да, и первая часть его выступления была посвящена тем поручениям, которые он давал МИДу. И смысл этих поручений заключается вот в чем. Надо больше инициативы проявлять на международной арене с точки зрения развития разных интеграционных объединений, да. Вот, почему это важно, да, потому что, опять, это я уже от себя. Потому что, на мой взгляд, знаете, вот сила Запада сегодняшнего, при всем том, что у них есть проблемы, и при всем том, что я считаю, что глобально, как бы, ну так вот, если там совсем исторически, закат Запада действительно является реальностью. Он постепенно, потихоньку он идет, в том числе потому, что он изнутри подгнивает. Вот те ценности, так называемые, которые они там несут, они уже, ну, просто не работают, да. Вот, но тем не менее, да, Запад остается самым сильным объединением, потому что, как бы, он внутренне очень сплочен. Вот, других таких сплоченных, настолько же сплоченных объединений, объединений стран в мире не существует. И в этом есть, несомненно, сила Запада определенная, да, потому что это сплочение, оно компенсирует многие проблемы, которые возникают, да. Так вот, все остальные, все-таки вот все последние там десятилетия пытаются так вот как-то пройти между струйками, как-то вот так вот, знаете, пропетлять, увернуться, значит, не отсвечивать, вот глядишь, и наблюдать, опять же, как, знаете, по той китайской формуле, значит, обезьяна, которая наблюдает, так сказать, за этой дракой тигра, с кого там, с драконом, вот, и вот ждет там, кто там кого победит. Вот. Но не получится. Вот в чем дело. Не получится. Я думаю, что пришло время для более, так сказать, такой плотной координации усилий. Пришло время для того, чтобы согласовывать свои позиции и действовать сообща. Вот. Но здесь кто-то должен быть, что называется, застрельщиком, как раньше говорили, да? Кто-то должен, значит, быть более инициативным. Мы, к сожалению, да, долгие годы постсоветские на самом деле все время плелись в хвосте чужих правил. Вот играем по этим правилам, играем по тем правилам, так сказать, да, правила надо формулировать самим. Для того, чтобы быть победителем, надо формулировать правила самому. Если ты сформулировал правила, ты навязываешь свою, так сказать, игру. И в своей игре, которую ты навязал, да, шансов на победу, на успех будет гораздо больше. Вот поэтому, насколько я понимаю, об этом, в общем, так или иначе, Путин говорил, давая поручение МИДу. То есть больше инициативы, больше творчества, вот я бы от себя сказал, больше творчества, меньше штампованных моделей, которые там, многие из которых, ну, просто перестали работать. Может, когда-то работали, а сейчас уже, так сказать, не работают. Да, поэтому, несомненно, это важно. Кстати, вот сейчас вот проходят у нас в Казани эти самые игры БРИКС, значит, что-то вроде такой летней олимпиады по летним видам спорта, вот, которые как бы мы, ну, понятное дело, организовали, в том числе в пику вот этим всем ограничениям политическим, которые на нас наложил Международный олимпийский комитет. Кстати, неплохо они себе проходят, довольно зрелищно, вот, но все равно, знаете, вот у нас в нашей позиции есть какие-то качели. Вот я вперед, нет, я немножко назад. Вот, например, игры БРИКС, да? А открытие их ни один федеральный канал не показал. А почему? А трансляцию их показывает только матч, да, матч ТВ, так сказать. А почему? Да, ну хотя бы какие-то, ну в новостях иногда просвечивают. А почему? Ну на самом деле, как бы вот же, вот вам, ну как бы конкретная проблема. Вот эта олимпиада, которая летом будет в Париже, вот они нам фактически, так сказать, не дают в ней нормально поучаствовать, да? Мы, значит, альтернативные игры вот этого БРИКСа, так сказать, придумали. Хорошая мысль, правильная, мы об этом говорили еще тогда, когда, знаете, в первые были вот эти ограничения по допингу, 14-й год, там вот эти все, там, значит, попытки давить наших спортсменов, там, отбирать у них медали, там, и все остальное. Тогда уже говорили, надо создавать собственные форматы, и какие-то из них создаются. Вот, но здесь надо быть просто смелее, надо быть инициативнее, надо, так сказать, эти вещи раскручивать активнее, потому что даже вот спроси у кого-нибудь там, ну, условно говоря, на улице, ты в курсе, что олимпиада будет там в Париже? Ну, может быть, кстати, многие не в курсе, но про игры БРИКС знают еще меньше. Вот, поэтому, ну, в Казани уж самой знают, как бы, да, ну, поэтому надо быть здесь смелее, инициативнее, больше такого творчества, больше, я не знаю, каких-то там таких дерзких, я бы так сказал, подходов к этим вещам, потому что, знаете, удача любит дерзких, вот, я так вам скажу, вот, поэтому это тоже важно.
Да, Бог любит всех, но смелых он любит немножечко больше, как говорит один из классика в церковной мысли. Вот здесь нам задают вопрос по поводу тоже мирного саммита, да, Алексей, я так понимаю, что он из Италии. Очевидно, что есть определенный тупик, деньги США и НАТО выделили на 2024 год, не может же быть речи о том, что пока деньги не потрачены, драка будет закончена, да, естественным образом, нужно осваивать надо, в конце концов, капиталы. Соответственно, где выход из конфликта, каким образом вообще это, с учетом того, что финансирование продлевается, причем отчасти за счет активов, опять-таки, России это может быть все. Как же замириться-то?
Ну, выхода из конфликта пока не видно, да, если честно, такого мирного выхода, да, то есть выход из конфликта может по большому счету, так сказать, тремя способами произойти. Там первый способ – это полная победа на поле боя, но давайте скажем честно, для того, чтобы одержать полную победу в нынешних условиях, ну, надо, так сказать, кратно увеличить количество жертв, причем и с той, и с другой стороны. То есть, условно говоря, вот нам говорят, ну, а что, мы не можем дойти до этой самой, до западной границы? Можем, тогда надо под ружье поставить еще 1,3 миллиона человек, вот, и тогда, наверное, можем, и количество жертв будет соответствующее тоже гораздо больше, да, теоретически, да, вот, или действительно там применить, условно говоря, ядерное оружие там и сравнять с землей там города-миллионники в это самое, на Украине, а стоит ли такая, так сказать, вот победа, она вот какой она будет, это вариант номер один, да, вариант номер два, это действительно более точное, но более, так сказать, такое решительное нанесение ущерба противнику, да, имеется в виду противник, в том числе коллективный Запад. Ну, там элементарная вещь, это вот те же самые уже навязшие в зубах беспилотники и самолеты-разведчики на Черном море. Слушайте, они готовят атаку на Крымский мост. Вот это совершенно точно, да, они готовят атаку на Крымский мост, они хотят, так сказать, его разрушить, они, может быть, даже готовы, так сказать, к каким-то жертвам среди мирных жителей, ну, представьте себе, какой-нибудь поезд с детьми, там, например, упадет и утонет в Керченском проливе, да, вот, это будет мощнейший, так сказать, такой вот морально-психологический удар по общественному мнению, да, вот не допустить это наша обязанность, да, соответственно, здесь, как бы, да, вопрос в том, чтобы лишить противника, так сказать, возможности пользоваться этими разведданными, вот, лишить его, да, то есть, грубо говоря, ужесточить удары, качественные удары, удары по непосредственно территории Украины, в частности, ну, Зеленского, кстати, важный тоже еще момент выступления Путина, Путин еще раз однозначно сказал, так сказать, да, что Зеленский незаконный руководитель Украины. Вот если он незаконный руководитель, так сказать, да, стоит ли с ним цацкаться, продолжать? Вот таким образом, да? Это первое. А второе, кстати, тоже важно, я сейчас немножко вернусь к этим. Второе, так сказать, тоже важно. Путин фактически обозначил некую схему для украинской элиты. Он сказал, ну, фактически это же предложение украинской элите. Он сказал, вот, если среди вас найдутся те, кто вообще, то есть, кому Украина дорогая, у кого еще мозги остались, вот вам схема, как бы, да? Зеленский минус, там, Рада плюс, как бы, дальше выходим на переговоры. Вот вам схема. Вот давайте, двигайтесь, да, не знаю, есть ли там хоть кто-нибудь, кто готов вообще действительно суверенитет Украины любить, потому что пока там нет людей, готовых мыслить категориями государственных интересов Украины, потому что то, что они делают, это не украинские государственные интересы, это что-то другое. Ну, так вот, второй вариант, как бы, это, значит, какие-то более точечные, но более жесткие удары, в том числе создание проблем, повсеместных проблем нашим противникам. Третий вариант, это вот то, о чем я только что сказал, это смена власти в Киеве. Или смена власти одновременно в Киеве, так сказать, или в Штатах, или что-то в этом роде, да. Условно говоря, то есть это внешние, так сказать, да, какие-то политические ситуации, там, например, скажем, действительно, там, в этом самом пришел другой президент, вот ему там что-то взял он и решил действительно выйти на какую-то сделку с Россией. Или в Киеве сменилась власть, как бы, да, появились другие люди, вот, которые готовы к переговорам. Вот я пока, это так базово, это базово. Вот вам три базовых варианта, да, других я пока вот не вижу.
Ну, у нас сейчас коротенький перерыв, я перед этим зачитаю тоже еще один такой вопрос-предложение, может быть, стоит Януковича туда вернуть как последнего легитимного, вот сейчас мы на перерыв уйдем и вернемся к этому вопросу слушателей. Ну, так что, как вариант со сбитым летчиком?
Я против. Ну, я считаю, что Януковичу был исторический шанс, на самом деле, выйти победителем в этой ситуации, он этот шанс упустил. Очень долго жевал, так сказать, все, что можно жевать, как бы, да, вот, и очень долго верил в какие-то иллюзии, надеялся на деньги и проиграл. И, на мой взгляд, проиграл навсегда. Вот, попытка, кстати говоря, его вернуть в политический процесс, она имела место какое-то время после 2014 года, там, мы его, помните, если помните, там показывали, он там участвовал, значит, в каких-то, значит, этих судебных процессах по телесвязи, еще что-то такое, даже что-то такое выступал, записывал, не пойдет. Медведчук тоже должен, как бы, сбитый летчик. Да, я лично считаю, при всем моем уважении, как бы, к нему, вот, на мой взгляд, ставка на Медведчука была заранее, ну, провальной. Я вот это всегда говорил. Не, больше 5% он никогда в жизни не поднимал на Украине. Хотя, при всем при этом, да, он толковый мужик, там, это и прочее-прочее. Вот, и, наверное, как бы, да, наверное, на него ставили за неимением, как бы, лучшего, я так скажу. Мягко так скажу, да. Вот, тоже считаю, что нет. Эти люди, наверное, могут быть полезны, но в качестве лидеров их не примут. Вот их не примут. Вот, и это тоже, кстати, одна из проблем. Условно говоря, мы не можем никого предложить, а с той стороны нет никого, кто готов был бы достаточно решительно действовать. Вот это проблема зачистки политического пространства, которая тоже существует. И не, очень низкого качества украинской политической элиты. Еще раз говорю, там нет людей, осознающих реально украинский интерес. Они все бьют себя вот пяткой в грудь, говорят, что они, мы, украинцы, так сказать, хренаинцы, там, выучили с трудом этот украинский язык, то есть выдуманный тоже в советское время в основном, так сказать, да, советскими учеными, для того, чтобы доказать, что в Советском Союзе все вот, все народы процветают. Вот, ну, выучили, ну, а вы реально-то, как бы хочется им сказать, вы реально-то украинских национальных интересов там не понимаете, вы их не преследуете. На самом деле, вы считаете, что украинский национальный интерес – это просто служить Западу, вот и все. И, а также постоянно козью морду строить в Москве. А это не подход государственников, это подход дураков, которые довели свою страну до войны, которые потеряли, так сказать, уже довольно большие территории, которые получили очень серьезный ущерб, которые, так сказать, ухайдокали 500 000 людей, вот, все равно под какими лозунгами, какая разница, да? Это не подход государственных деятелей, вот в чем дело, да? Вот, поэтому есть проблема, там, я говорю, что касается Януковича, ну, не знаю, наверное, там все, если все вообще сгорит, тогда, наверное, они скажут, ну, давайте уже Януковича возвращайте там, да? Вот, тогда, хотя, единственное, что я скажу, вот, правда состоит в том, что я помню, как они бесновались, а, кстати, с точки зрения религиозной, на мой взгляд, как раз вот то, что происходит на Украине, это есть такое массовое беснование. Вот это и есть массовое беснование, так сказать. Массовая, как бы, да, подверженность миллионов людей беснованию. Вот, под названием украинский национализм, там, или просто психопатия, как, посмотрите на этот Майдан. Но, в принципе, такие экстремальные ситуации, они всегда психопатов наверх выбрасывают. Так всегда было. Люди с пограничной психикой, как бы, они начинают вот себя в этом реализовывать, да. Других подзаводить, сами, так сказать, это самое, с ума сходить и так далее. Вот на Майдане тоже там огромное количество психопатов там было, ну, и так далее, и так далее. Вот, но вопрос в том, что насчет Януковича, правда стоит в том, что, конечно, если сейчас сравнить какой-нибудь там условный 13-й или 12-й год с тем, что сейчас, елки-моталки, они кричали, что при Януковиче они прям задыхаются от несвободы. Они кричали, что при Януковиче они живут нищенски, что он все своровал, как бы, да, что он там себе какой-то золотой батон там отлил, да, да, и так далее, и прочее, 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 да. Вот. Но если сравнить то, что сейчас, то до чего Украину довели Порошенко, а за ним Зеленский, то вот реально жизнь при Януковиче не столько благодаря его способностям, сколько просто благодаря, так сказать, там ситуации, но она вообще, она выглядит просто почти счастливой. Почти счастливый.
Да, безусловно, все познается в сравнении. Но опять же, тоже вот если так чуть-чуть отвлечься, да, видно, что ну, вот у нас был Янукович, какой-никакой, но государственный деятель все-таки. За ним, понятно, пришел Порошенко на фоне вот всего этого. Он, ну, тоже все-таки бизнесмен большой, то есть он умел хотя бы что-то организовывать. Но у него там были фабрики какие-то, он понимал, как производство работает, да. Понятно, что те люди, которые делают революцию, не могут ничего строить. Их все направление на разрушение, так или иначе. Это разные люди управляют и приходят к власти. Это разные вообще компетенции. Дальше у нас идет Зеленский, который что за свою жизнь вообще построил, какие заводы, чем он может управлять, кто в команде у него. И вот есть вот такое постепенное, даже не постепенное, на самом деле, овальное просто снижение уровня всего.
Ну, да? Это... Да, ну и вопрос.
Вопрос. Значит, при этом мы видим, что после того, как началась специальная военная операция, тоже сначала был один уровень игры, и сейчас он постепенно-постепенно снижается. По всем фронтам на Западе тоже. Почему вот с той стороны, мне, по крайней мере, кажется, да, деградация катастрофической просто уровня.
Ну, начнем сначала с деградации, значит, на Украине. Это диагноз украинскому народу. Вот как они хотите, это диагноз украинского народа. Вот таких они, значит, выродили, что называется, на свет. Вот. Вот таких они как бы произвели на свет. Ведь вы помните Зеленского, когда только что в задницу не целовали, так сказать, на руках носили. Ой, какой хороший мальчик, ой, тю-тю-тю-тю, сериал «Слуга народа», вот он сейчас как это, как даст, так сказать, это все, как даст, даст, и так далее, и так далее. Вот. Это же их, значит, если хотите, это их коллективное бессознательное. Вот Зеленский – это коллективное бессознательное население Украины. Вот. Я лично согласен с известным классическим утверждением, каждый народ достоин той власти, которая у него есть. Вот я в этом смысле считаю, что та власть, которая есть, это чаще всего это как раз вот выражение какого-то такого коллективного бессознательного. Да, и в этом есть какой-то религиозный даже контекст. Вот. Вот Зеленский – это и есть сегодня вот такая украинская душонка. Ну, вот как вот жалко, не жалко. Вот мне лично, серьезно говорю, я, так сказать, с Украиной еще с советского времени как-то, понятно, мы все были связаны, и, в общем, на самом деле это больно это признавать, но это так. Это так. Хотите, господа украинцы, не хотите, но Зеленский – это и есть ваша душонка. Это ваше лицо. Это вот он, клоун, значит, злой, маленький, жадный, не знающий, на самом деле, что делать, да, понимающий только, как вот под себя хапать, да, вот, значит, глупые шуточки, вот, значит, мат-перемат. Вот это про вас, про все, вот это все про вас. Других вы не показали. Других вы не показали. Вот давайте с 91-го года действительно посмотрим, что ж такое Украина, украинская элита вот в лицах. Ну, где там великие политические деятели? Вы и выбрали-то себе какого-то урода в герое, Бандеру. Еще один психопат, между прочим, да? Это вопрос серьезный. Гоголь еще эти все вещи подмечал, да? Какая-то психопатическая, так сказать, такая, знаете, очень темная какая-то сторона такого, так сказать, какого-то, не знаю, души, что называется, да? Причем с таким каким-то ведьминским таким оттенком, таким очень каким-то, да, как ведьмы какие-то там, ведьмы и ведьмаки такие, причем мелкие такие, черти. Вот. Это вот и ваша душа, как бы, вы его выбрали. Вот это вот, это то, что у вас в голове и в душе, собственно говоря, находится. Это в этом проблема. Что касается вопроса понижения игры на Западе, ну, тут тоже опять, дайте, зайду с большого, люблю я про большое, хотя времени мало, но тем не менее. Я считаю, что вообще качество мировых элит падает, потому что и западные в первую очередь. Почему? Демократия как ценность ведет к падению качества элит. Вот на мой личный взгляд. Демократия, как идеал, неизбежно ведет к тому, что наверх выбрасывается все менее и менее способные, все более и более безответственные разного рода, так сказать, клоуны. Вот.
А почему?
А потому что демократия требует заигрывания, так сказать, на максимально низком уровне. Она требует опускания планки. Она не выносит аристократии духа. Она не выносит длинных, так сказать, планов. Она хочет здесь и сейчас, значит, понравиться, что называется, так сказать, на уровне самой почвы, на уровне плинтуса. От этого все вот эти заигрывания, все эти вот, знаете, игры в псевдонародность там и прочее, прочее, да мы как все, да все как мы и прочее, прочее. При всем при этом за этим обман, потому что они не такие. Но им надо все время как бы в это играть. Я думаю, что здесь снижение качества элит в принципе является одной из проблем мировой политики, в первую очередь западной. Вот. Ну, а про все остальное еще успеваем что-то сказать. Ну, а про этот самый, про западные проекты конкретно, ну, есть усталость от Украины. С одной стороны, есть огромные деньги, которые зарабатывают американский военно-промышленный комплекс, потому что даже вот эти 60 миллиардов долларов, много, как мы выясняем теперь, остается в Штатах. А с другой стороны, ну, да, существует объективная усталость от того, что Украина из себя представляет. Почему? Потому что нет результата. Где результат? Он как бы и есть, но как бы его нет такого результата, который они презентовали, что называется.
Ну, в общем, понятно, деньги вложены, а результат весьма сомнительный. Ну что ж, конец первого часа «Железной логики», мы вернемся после выпуска в 12 часов. 12 часов 7 минут, продолжаем программу «Железная логика», у микрофона Александр Елишевский, в студии Сергей Михеев. Смотрите трансляцию нашей программы на канале «Первый о главном» в Рутубе и ВКонтакте. Мы выводим вопросы, которые вы можете нам прислать во всех мессенджерах на телефон +7 903 170 63 63, либо на короткий номер 5533, и вначале, естественно, слово «Вести». У нас вопросов пришло достаточно много и комментариев различных, да, вот Надежда из Волгоградской области пишет, что демократия – это власть ораторов, высказывания от древних. Спрашивают, а была ли альтернатива Зеленскому на президентских выборах на Украине, можно было куда-нибудь повернуть вот в тот момент еще?
Кому повернуть? Вот вопрос. Я вам так скажу, да, у нас были возможности влияния на ситуацию до 2014 года, очень, очень серьезные, да, там, но они, на мой взгляд, использовались недостаточно эффективно. Ну, опять, это моя субъективная точка зрения, но тем не менее. После 2014 года поле возможностей наших сузилось радикально, да, ну, просто вот вообще в разы, да, вот, и уже там кого-то куда-то двигать было крайне сложно, там, для того же Медведчука кончилось, как мы знаем, это все, так сказать, тюремным заключением, обменом там и всем остальным. Непосредственно в ходе выборов, вот если вы берете последние выборы, там, Зеленский против Порошенко, да, кандидатов, уже тогда кандидатов, которые могли бы, так сказать, как-то серьезно побороться за власть, не было. Не было, это правда. И, в общем, здесь тоже какое-то время думали, что, ну, может быть, Зеленский будет и ничего себе. В конце концов, он, значит, вроде как работал с Россией, как бы весь этот его, как его там, 93-й или какой там квартал, забыл, вся вот эта...
95-й, да.
95-й, ну, какая хрен разница, это самое, там, весь его этот продакшн, так сказать, да, вся его вот эта продюсерская группа, она все бабки зарабатывала на проектах с Россией. Но в этом была, мне кажется, наша ошибка, мы все продолжали ставить на деньги. Вот раз у него работают деньги в России, раз они там вот в этой самой всей этой вот лабуде связаны с Россией по деньгам, значит, все будет и нормально. Я считаю, что здесь в этом наша слабость. Как наша слабость, так сказать, она, в общем-то, является слабостью и многих других постсоветских элит, но наши в том числе. Просто нам, как большой стране, она дороже обходится. Слабость состоит, еще раз повторю, в том, что, ну, значит, выгоревшая советская идеология оставила пустое место, на которое пришла совершенно тупая вера в деньги. Ну, вообще просто тупейшая, тупее не придумаешь. Вот деньги решат все проблемы, деньги решат все проблемы. Вот Украина, на мой взгляд, это вот один из таких феерических провалов вот такого убеждения, потому что деньги решат все проблемы. Ну, не решат, понимаете, не решат. Поэтому вот на тех выборах не было, скорее всего, альтернативы. Но, опять же, эта история, как бы, она же не с выборов с этих началась. Она началась гораздо раньше, и я считаю, что гораздо раньше надо было жестче и более, так сказать, эффективно играть с украинской темой, вот, для того, чтобы не допустить того, что сейчас произошло. Там были объективные вещи, были субъективные. Понятно, что задним умом, как бы, да, всегда мы все крепки. И, значит, когда уже все прошло, рассуждать очень легко. Вот, но, тем не менее... Про эти конкретные выборы, да, Порошенко против Зеленского, я там не видел альтернатив, там этот блогер Шарий, так сказать, который был одно время здесь популярен, что-то там такое пытался изображать, я думаю, что у него изначально не было никаких шансов, вот, но он мог там на подтанцовках что-то изобразить, как бы, да, опять же, в данном случае я не оцениваю его здесь вообще никак, да. Но шансов на победу, тем более в дистанционном каком-то режиме, он там находился где-то там за границей. Слушайте, никогда такого...
Нужно Украине его разыскивают.
Да, но никогда такого не будет, чтобы ты находился там где-то там за границей, не весь знает где, как бы, а здесь вот взял там это дистанционно там по интернету победил. Это все-таки интернет, конечно, силен, вот, но не настолько. Не настолько. Поэтому нет, в тот момент не было. Но когда были, я как много раз за эти вот годы к этому обращался, я считаю, что можно было экономически методами, так сказать, серьезно отрегулировать ситуацию в отношениях России и Украины еще в нулевые годы. Вроде бы как мы начали это делать, там, вот там цены, рыночные цены на газ, там, и все остальное. Вот, позднее, как бы, да, можно было бы оставить, в 2014 году можно было бы Януковича оставить у власти, и тогда вся картинка переворачивалась, сепаратистами были бы люди на западе Украины. Вот, ну и так далее, да, вот я уже не буду там сейчас уже как бы это развивать дальше, потому что я говорю, я десятки раз на эту тему говорил, ну вот то, что есть, то есть, да, на этих выборах Зеленский, Порошенко альтернативы не было, казалось даже, что Зеленский-то лучше, чем Порошенко, даже когда Зеленский победил, вот некоторые считали, что, ну, может быть, даже это какой-то шанс. Вот, потому что Порошенко уже был озлобленный, уже было ясно, что с ним, так сказать, это каши не сваришь. И думали, ну, может, с Зеленским как-то есть какой-то шанс. И, кстати, он первое время он говорил, что там типа ля-ля, тополя, да я сейчас мирными способами, да вот сейчас за 3 дня там вот буду ездить на машине Тесла, как бы, да, и сейчас все улажу, буду записывать ролики, сейчас мы мирным путем. Он что обещал-то, когда шел к власти? Что он мирным путем, значит, решит все проблемы на Донбассе. Вот поэтому были какие-то иллюзии по поводу Зеленского. Как и по поводу Порошенко были иллюзии. У Порошенко были здесь бизнес-партнеры. Один из них был, так сказать, как раз наш бывший посол, как бы, на Украине. Вот, всем это хорошо известно. И считалось, что, ну, сейчас как-нибудь вот договоримся. Вот не договорились. Потому что, мне кажется, недооценили целый ряд факторов. Во-первых, роль Запада во всей этой истории. Во-вторых, тот факт, что на самом деле у Запада все равно денег всегда будет больше, вот, и давление, значит, рычагов для давления будет больше. И третье, все-таки работать надо было с народными массами, а не с олигархами и там какими-то, значит, партийно-политическими группами и так далее.
Нас вот спрашивают про будущее, ну, даже, может быть, утверждают, да, что любой президент Украины будущего будет ответственен за долг Украины, да, нужно не забывать, что многое из того, что сейчас, в общем, туда идет, это же не какая-то благотворительность.
Понимаете, значит, видите ли, Юрий, так сказать, как говорилось в фильме «Адъютант его превосходительства», это самое, тут вот какая штука, когда вот мы, так сказать, русские, да, мы часто, вот у нас есть такая, как бы, это и хорошая черта, но она же и, как бы, нас подводит, мы любим людей мерить по себе. Но вот этот же долг ляжет, так сказать, на любого другого президента Украины. И здесь подразумевается, он же будет страдать от этого. Да плевать ему на это. Вот в чем проблема-то. Проблема в том, что там нету действительно честных людей, которые действительно болеют за вот эту Украину и за ее народ. Да, огромный долг ляжет. Но это не того люди уровня, которые будут переживать по этому поводу. В гробу он все это видал. Свои проблемы любой следующий президент Украины порешает вообще очень легко и просто. Он будет все время в шоколаде. А это на его, значит, свинячьем уровне, так сказать, осознания действительности и есть успех. Понимаете? Вопрос в том, о каком человеке идет речь. Мы вот до перерыва как раз говорили о низком качестве элит. Что это, надо понимать, что это за люди. Ах, вот долг ляжет на Украину. Да, они в гробу все это видали. Они мыслят совершенно другими категориями, абсолютно другими категориями. Идеологически заряженные люди – это люди, еще раз говорю, сошедшие с ума на украинском национализме и ненависти к России. Вот. Они совершенно иррациональны в своих поступках, да. Люди, которые там мыслят более рационально, они находятся на уровне, условно говоря, вот дошедшего, доросшего, так сказать, до уровня там, условного, так сказать, какого-то там, знаете, там, вора, как бы, да, вот, средней руки. Вот он под собой, как бы, все это дело вот водит, да, кого там, да, его это интересует. Вот. Государственных деятелей там нету, поэтому вот ляжет на них этот долг. Да, подумаешь, у него лично, у его семьи, у его там близких проблем не будет. Вот. А у кого будут проблемы? Проблемы будут у людей, ну, условно говоря, простых там, да, он на них вообще плевать. Вот сейчас вот есть ли ему дело Зеленскому, условно говоря, до тех людей, которые гибнут на фронте? Ну, в общем-то, нет.
Вот, опять же, высказывают такое мнение, что на Украине было огромное количество различных сект, в том числе и антихристианских, и раскольники там были, и на самом деле черт со ступой. Я в последнее время смотрю, иногда мне попадаются видео, вот что раскольническая церковь там вытворяет в храмах, это, ну, просто ощущение действительно беснования.
Это черти, да.
Вот на ваш взгляд, история про именно вот сектантский во многом след, да, во всей этой, во всем том, что произошло, это имеет место быть?
Ну, смотрите, опять, я по этому поводу вот все эти годы там много раз говорил, даже что-то писал, у меня даже, по-моему, по этому поводу еще там в нулевых годах была статья, ну, правда, не про секты конкретно, а вообще про Украину, называлась она «Глобус Украины». Когда-то я еще писал тексты, так сказать, потом мне это страшно, я устал, как бы, от всех этих текстов там, вот, и перешел, стал артистом разговорного жанра, вот, но если хотите, так сказать, по гамбургскому счету, что называется, ну, конечно, опять же, для меня, как для православного христианина, все дело, несомненно, в метафизике тех процессов, которые там происходят. Все дело в религии. Проблема наша общая с Украиной заключается в том, что такое понятие, как «Святая Русь», такое понятие, как «вера православная», перестало быть для нас ценностью. Почитайте, например, так сказать, историю того же даже запорожского казачества при всем его бандитизме, вот, тотальном, так сказать, да, вот, тем не менее, какой вопрос всегда был главным для тех, кто называл себя русскими на этой земле? Это вопрос веры. За веру воевали. Почему они не приняли поляков на Украине? Потому что те требовали католичивания. Почему Александр Невский, если еще более раньше, так сказать, да почему он не пошел, как бы, да, на союз с Европой? Хотя ему предлагали неплохие условия, надо сказать, да, Новгород, Ганзейский город и все такое прочее, потому что это был вопрос веры. А для нас, в силу событий, произошедших в 20 веке, и не только в 20 веке, вопрос веры стал, знаете, вопросом каких-то сказочных вещей. Там вот есть вот Баба-Яга, так сказать, Кощей Бессмертный, там Золотая Рыбка и Русь Святая, там Русь Православная, да? Это где-то вот одно. Этим можно, в общем, на это наплевать, по большому счету, да? Вот в связи с тем, что для нас, несмотря на то, что мы как бы одной крови и, по идее, исторически одной веры, вопрос веры стал бессмысленным, да, это стало вопросом каких-то, так сказать, сказочных вещей, вот с нами вот это поэтому все и происходит, поэтому мы друг друга и калашматим здесь. Потому что если бы для нас вопрос веры был бы важным хотя бы, мы бы поняли простую вещь, на Украине поняли простую вещь. Запад сегодня, он осознанно антихристианский. Осознанно антихристианский, и невозможно быть на его стороне. Человеку верующему православному нельзя быть на его стороне по целому ряду очень важных глубинных причин, которые не касаются даже геополитики, экономики и всего остального, которые касаются, так сказать, вопросов вечности. Это, если хотите, прям совсем на таком уровне, как бы, да, по самым, как бы, высоком. Если чуть пониже взять, вот эта внутренняя, как бы, да, бездуховность, внутренняя бездумье, внутренняя пустота после распада Советского Союза, да, она была заполнена, так сказать, легионом бесов. Легионом просто бесов и чертей, так сказать, всех мастей, да. А это выражалось в чем? Это выражалось в сектантстве. Это выражалось в неоязычестве тоже, так сказать, как субкультуре, которая, кстати говоря, с Запада пришла, именно там ее развили, как бы, да, и так далее, да. Это касалось всевозможных раскольников, да, которые сейчас там неизвестно чем занимаются, например, скажем, там тоже вот так называемые православные, так сказать, на Украине, вот эти все раскольники, ну, это просто сброд, на котором это самое, пробы ставить негде, который страдает, ну, всеми, так сказать, пороками, какие только были перечислены в Библии, как бы, да, с момента ее написания. Вот и все, и которые просто как клоуны рядятся в эти рясы, фактически оскорбляя тем самым, как бы, и Господа нашего Иисуса Христа, как бы, и православную церковь. Вот поэтому имело ли это влияние на то, как политически сложилась Украина? Конечно, имело. Я перед этим говорил о Зеленском, как вот об этой воплощении внутреннего, так сказать, коллективного бессознательного Украины. Так вот оно. Вот оно. Человек, который, как бы, да, непонятно во что верит, верит ли он вообще во что-нибудь? Нет, он вообще ни во что не верит. Он что-нибудь вообще про свою веру когда-нибудь говорил? Ничего не говорил. Ничего не говорил. Он говорит, я еврей, как бы. Ну, хорошо, ты, может быть, иудей? Нет. А кто ты тогда? Я вот имитировал игру, так сказать, половым членом на пианино. Это и есть же вот эта чертовщина, понимаете? Это жизнь, это насмешка над людьми, пустая душа которых заполнилась мусором. Вот кого вы выбрали себе лидеры. Маленького, вонючего чертенка. И он вами крутит, как хочет. И он крутит вами, как хочет, так сказать, да? Вы погибаете, вы умираете непонятно за что. Вы, так сказать, тонете во лжи. И этот чертенок крутит вами, как хочет. И это от пустоты души, которая была замусорена всем вот всякой разной фигней. А огромное количество сект, действительно, которые процветали на Украине, и, кстати говоря, перелезали, в том числе, в Россию очень активно. Все эти, так сказать, Мария, Деви, Христос, там, и всякие разные там белые братства, там, и все остальное, там, какой там только Аделаджио, там, каких только там вообще этих клоунов там не было, да? Вот, это самое. Все это свидетельство как раз вот этой вот пустоты, замусоренности, да, забесовленности вот этой вот души украинской души на сегодняшний день. Да, это просто как бы те самые. И, кстати, там же был плацдарм по вторжению всех, между прочим, неопротестантских, там, постхристианских сект. Вот именно оттуда они поперли, как бы, да, вот таким клином, как бы, да, вот это же с Запада, а то, что с Запада, это же хорошо, и так далее, и так далее, и так далее. Это все, да, все это имело место быть, к сожалению. Кстати, вспомните, еще в советское время, ведь на самом деле многие эти секты, как и националистические организации, они еще в советское время появились, там, в позднее советское время. А вспомните, откуда пришли к нам все эти кашпировские, значит, все эти экстрасенсы, укладывающие стадионы чумаки, дураков, как бы, да, да, чумаки и прочее. Они все оттуда пришли. Все оттуда. Вообще, вот эта граница между православным миром и миром западным, миром католическим, она всегда вот там была вот эта напряженная борьба. Еще раз говорю, вот мой любимый Николай Васильевич Гоголь, он тоже писал об этом. Он с любовью писал об украинском, так сказать, этническом, значит, компоненте, о составляющей культуре. Ее теплая сторона этой культуры – добрая сторона, она и мне импонирует, как бы, да, она и вот, она, это и моя душа, вот этот вот тот мир, который Гоголь описывал и так далее, это и мое, но на самом деле проблема современной Украины политически стоит в том, что они вот самые отрицательные качества украинской души взяли, значит, скомпилировали и сказали, что вот это и есть настоящий украинец. У любого народа, как бы, да, есть свои отвратительные черты, а есть свои, так сказать, замечательные. И вот самые отвратительные черты украинского национального характера сегодня, значит, и олицетворяются политической Украиной. Поэтому, конечно, все вот это сектантство, оно, это было начало такого психологического эксперимента, вот, который привел вот к тому, что мы видим сейчас.
Ну, Татьяна нам пишет, что все наши претензии к бывшим республикам, ну и Украине, разумеется, как тоже бывшей республике, похожи на претензии родителя, которые ужасаются на сына. Ну, в кого он такой вышел?
Не, ну, во-первых, претензии родителей, да, не означают правоты детей. Вот, вот претензии родителей, так сказать, вот это похоже на претензии родителей. Ну, предположим, похоже. И что? Это означает, что дети правы? Вот, например, ребенок, так сказать, который говорит, который, значит, вырос, так сказать, обнаглел и говорит отцу, там, условно говоря, знаете, как раньше говорили, налей стакан и отойди, да? То есть, грубо говоря, вот дай мне дело, дай мне денег, дай мне делать все, что я хочу, и так далее, да, и дальше не лезь в мою жизнь. То есть, это похоже на претензии родителей. Даже если это похоже, означает ли, что дети правы? Это раз. Это первое. Второе. Если такую аналогию проводить, означает, что дети-то дурные, они еще не повзрослели. Вот ровно то, о чем я говорил про Украину, как бы несостоявшаяся элита, она не доросла до уровня, так сказать, суверенитета. Почему? Потому что украинская государственность, как и многие государственности постсоветские, они придуманы. Границы нарисованы искусственно, органы власти придуманы искусственно, так сказать, их никогда в жизни и не было, и так далее, да. Вот. Но вопрос в том, в кого они, и так далее, где-то, где-то вы правы, как бы, ну, я только что сказал, что это, например, наша общая беда, если касается вопросов веры, а где-то нет, потому что, как бы, еще раз говорю, это никак не оправдывает их наглости, никак не оправдывает их преступлений. Ну, условно говоря, вот там, значит, у сына вырос, то есть у отца вырос, так сказать, сын бандит, хотя отец пытался что-то ему, так сказать, сказать, но улица, да, если уж вы хотите аналогии, там, Запад какой-нибудь, оказалось сильнее, сын пошел и кого-то там по беспределу, так сказать, да, зарезал, как бы, ну и что, он прав, что ли?
Нет,
хотя понятно. Отец, конечно, тоже будет страдать, да, по этому поводу, это ясно.
Да, вот опять же, у нас слушатели очень сильно еще обеспокоены, много прям сообщений более или менее однотипных, а вот что с Одессой, что с Николаевым, если даже вот сейчас будут теоретически, хотя понятно, что уже не будут соглашаться на наше предложение, да, ведь там же в Одессе есть очень мощное пророссийское подполье, да и Николаеве, в общем, это два города традиционно русскоязычных и нацеленных на Россию.
Ну, у меня ответа на это нет. Я же не главнокомандующий, вот, и не президент, так сказать, и министр, не министр, да, поэтому у меня информации нету достаточной по этому поводу, и, значит, ответа конкретного нету. Я могу сказать, что я лично считаю, что, в принципе, вся украинская государственность – это выдумка. Я всегда так говорил, да, именно поэтому, как бы, уже много лет там числюсь во всех списках, вот, значит, врагов Украины, что называется. Но я просто говорю правду. Я считаю, что это выдумка абсолютная, да, это первое. Второе, если уж говорить о Новороссии, это так называемый, да, Юго-Востоке, вот, того, что называется Украина, это, в принципе, конечно, земли, осваиваемые русскими, как бы, это однозначно все эти города, вот, они наши, вот, но что с ними будет, я вам не могу сказать. Насчет подполья и всего остального, слушайте, ну, оно, может, там и было, но оно себя, если честно, или есть, но оно себя недостаточно проявляет. Вот я так скажу, да, потому что, да, трагедия Дома профсоюзов в Одессе, да, так сказать, Куликово поле, которое там было, но надо было понимать, что мирными способами, так сказать, эти вопросы решить, видимо, невозможно. Вот, надо было быть более активными, надо было быть более, так сказать, такими мобильными. Здесь есть вина и российского государства, которое должно было бы, наверное, как-то этому более активно помочь. Это все правда, но что с этим будет, там, я вам затрудняюсь сказать. Я считаю, что это наша земля, как бы, да. Я в этом убежден. Но опять же, как оно будет и что решат те, кто принимает, как бы, такие решения, там, ну, я не берусь тут предсказывать, там, прогнозировать и так далее, да, что здесь можно сделать. Вроде бы Одесса, так сказать, близко, но, опять же, это близок локоть, да не укусишь, потому что для того, чтобы ее, условно говоря, там, прибрать к рукам, вот, нужны очень серьезные усилия, там огромное количество водных преград, посмотрите на карту и все поймете. Вот посмотрите на карту, но не на такую, которая там схематичную, так сказать, да, а посмотрите ее так вот подробнее. Вообще, знание географии, которого стало мало, мне кажется, многим не хватает. Посмотрите на эту карту, и вы все поймете. Там 23 или сколько-то там, а может, еще больше, это существенные водные преграды. Попробуйте все это преодолеть. Ну и опять же, я говорю, если бы еще в этой Одессе самой там, значит, каким-то образом мы бы увидели там, условно говоря, там восстание, так сказать, внутри Одессы. Там, глядишь, что-нибудь и было. А так ничего нету. Все тоже они сидят, как бы, и все ждут. Когда же там русские придут, не придут и прочее, прочее.
Ну, опять же, самые активные ушли в свое время в ДНР. Я много раз там встречался с людьми, которые из Одессы, которые очень хотели бы туда вернуться, поэтому, ну, вероятно, остались не самые активные. Сейчас небольшой перерыв на новости, и мы вернемся в студию. Возвращаемся в студию. Микрофон Александр Ельшевский, Сергей Михеев. Подписывайтесь обязательно на его телеграм-канал. 220 тысяч подписчиков. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Вести ФМ+, чтобы следить за новостями. Смотрите трансляцию на канале «Первый о главном» в Рутубе, ВКонтакте. На телеграме тоже идет трансляция. Пишите нам свои сообщения. Плюс 7903-170-63-63, либо на короткий номер 5533 и в начале слова «Вести». Мы прошлый час закончили на обсуждении Одессы, ну, так прервались скорее, да, ситуация, которая там сложилась, потому что люди, естественно, беспокоятся, у многих там есть и родственники, просто куча людей любит этот прекрасный город, я в числе их, я там был, мне там очень понравилось, хотя даже там это вот было 10-е, наверное, годы, уже на тот момент старой вот этой Одессы Жванецкого было маловато, только на привозе еще сохранилось. Ну, понятно, что люди обеспокоены.
Ее просто поискать надо было, да, там ее навалом, но она такая, так сказать, надо было походить. Но, значит, просто по поводу Одессы, Николаевых, там, Харьковых, всего остального, могу сказать, что одна из проблем – это все та же гнилая элита, гнилая, безответственная, слабая, трусливая, купленная, продажная и все остальное, да. И вот это вот внутреннее, так сказать, состояние людей на Украине, в том числе и в 90-х там и так далее, оно такое размягшее, расслабленное, такое, знаете, потерявшееся, так сказать, в этих ориентирах. Здесь наша вина состоит в том, что мы сами потерялись, да, долгое время, как бы, да, ну, слушайте, Россия Ельцина, это что такое в отношении русских? Россия Ельцин сказал, никаких русских мы не знаем. Все, значит, национальности больше нету. Значит, те, которые там русские остались за пределами других стран, это ваша проблема, сами там разбирайтесь. В итоге огромное количество русских, в том числе на Украине, оказались там между небом и землей. Официальная государственность Украины, значит, качала националистическую тему, а Россия как бы не хотела вообще брать на себя ответственность, типа, нам наплевать, мы все идем на Запад, вот главное, так сказать, кто номер в очереди, да. В этой ситуации огромное количество, в общем-то, потенциально русских людей, оно было деморализовано. Пропало, зависло вот в этом безвоздушном пространстве, да, оно не смогло организоваться и так далее, и так далее. Это первое. Второе, все-таки надо было работать, опять же, России с массами и воспитывать лидеров. Мы этим не занимались. Мы занимались тем, что налаживали связи с теми, кто сам стал лидерами, а кто смог стать лидерами в 90-е нулевые. Это люди от денег, это люди от бизнеса, это люди, так сказать, от бандитизма и всего остального. Вот они стали лидерами. Но ждать от них, что они будут там, условно говоря, отстаивать какие-то там интересы России или думать о русском мире, ну, было просто наивно. Поэтому, когда пришел час X, они все слились. В этом одна из проблем там Одессы, там, помимо того, что люди, как бы, да, не знали, что делать, да, они все слились. Мы с ними имели, так сказать, отношения. Да, вот этот вот, значит, феерически провальный съезд партии регионов в Харькове, значит, в 2014 году, когда была возможность действительно взять Юго-Восток мирным способом, что он отделить. Они же все слились, убежали, все эти Добкины, Бобкины, так сказать, да, они все испугались, разбежались. У них у всех бабки в долларах лежат в американских, европейских банках. Они их всех вот за это, за известное место, так сказать, они все привязаны, они все всего испугались и так далее, и так далее. Вот одна из проблем, что там действительно не с кем было работать. Те люди, на которых мы ставили, они были гнилые изначально. Это люди из 90-х, вот, которые поднялись на 90-х. Там Порошенко. Кто такой Порошенко? У него папа был этим самым директором рынка советского в Виннице. Да, потом, так сказать, когда он контролировал рынок, да, потом, когда вся эта фигня вот случилась, да, распад и все остальное, как бы, ну, он стал, значит, на этом деле, ну, понятно, поднимать деньги на этом рынке. А потом на эти деньги прикупил там себе известную эту винницкую кондитерскую фабрику еще советскую, и вот, да, передал ее Порошенко, тот вот стал вот кондитерский, так сказать, барон, и все они такие, это лучший вариант, это лучший вариант, а худший там, да, тоже та же Одесса, был я в Одессе, там, в Ильичевске, который там весь пронизан контрабандой, да, как бы, фактически, это главный пункт контрабанды, вот, туда-сюда, ну, она и раньше всегда Одесса этим занималась, вы что, ждали от этих людей, что они будут там биться за какие-то принципы, да в гробу они все это видали. Вот, собственно, и все. А плюс ко всему еще надо сказать, что, значит, противоположная сторона их серьезно напугала. Во-первых, там были свои психопаты, вот реально, так сказать, да, эти психопатические, так сказать, эти бандеровцы. А во-вторых, там была гораздо более лучшая организация. Вот я, так сказать, это слышал от людей, непосредственно очевидцев. Они что делали? Они, значит, например, вот местные начальники, которые, в принципе, могли бы оказать сопротивление, организовать, да, там, они брали и собирали, например, к его дому, условно говоря, какой-то пикет постоянно действующий, да, он день и ночь там стоял. И там, условно говоря, там собирали там несколько сот, там 100 человек, прочее, жгли костры, так сказать, да, и они день и ночь стояли, они уже как бы их запугивали, и они в этой ситуации думали, а лучше я семью как бы и свалю отсюда, да. Потом они организовывали такие мобильные группы, там, там тысячи, полторы тысячи человек, там, условно говоря, человек 500-600 приехали, человек 500 местных идиотов набрали, и эти мобильные группы очень эффективно передвигались по городу, создавая ощущение массовости. Так было в Харькове, так было в Одессе, так было во многих других местах, запугивая местное начальство, да. И у этого местного начальства тут же, как бы, да, известное место на минус, как бы, играло, да, вот, и все, им казалось, что все, город заполнен десятками тысяч бандеровцев, они ничего сделать не могут, да, и эту элиту, которая изначально была прогнившая, ее охватывал дикий страх и паралич. Вот если там, опять же, там вспоминать какие-то технологические вещи, они технологически выиграли, да, и эти люди, на которых мы ставили, они обделались очень быстро, и они не способны были, они к борьбе не приспособлены были. Они привыкли к чему? Они привыкли к бандитским раскладам, они привыкли, так сказать, это самое, знаете, так сказать, к этим туфлям из крокодиловой кожи, как бы, да, они привыкли к деньгам и всему остальному, они не про идею вообще, не про принципы.
Но ведь рядом же был Донецк, да, Луганск,
а что где такое люди Донецк, как-то... Луганск? Ой, давайте тоже не будем вот друг другу сказки рассказывать про Донецк и Луганск. Там было все ровно то же самое, но там люди оказались пожестче. А Россия оказалась поближе. Вот, собственно, и все. Да? Вот такие дела. И потом, надо сказать, что на момент, так сказать, да, опять же, свержения Януковича, все-таки Януковича считали Донецким. Да? Там у него как бы была, вот его база была там. Хотя между Донецком и Луганском исторически всегда существовала конкуренция. Она и сейчас есть, да. А когда-то она была вообще очень достаточно жесткая. Еще в советское время, на самом деле, между Донецкой и Луганской элитой, да, всегда, так сказать, партийные, в том числе и советской, там были такие терки. Но тоже я бы не стал, знаете, романтизировать вообще Донецк с Луганском украинского периода. Не надо этой романтики. Вот, да, они там оказались пожестче, и Россия оказалась поближе. Плюс пример Крыма сыграл, конечно, потому что тоже это все рядом, да. Но, в общем и целом, как бы, да, проблема с украинской элитой, прогнившей, да, и, на самом деле, скурившейся на деньгах, она стала одним из решающих факторов. Но, опять же, здесь вопросы к России заключаются вот в чем. Не надо было ставить таких людей. Вот так вот, это если, так сказать, немножко там повспоминать.
Ну, в общем-то, да, приходит все к тому, что роль личности в истории и роль простого человека, да, который где-то может поднять людей и сказать, что это моя земля, зачем вы сюда вообще приехали? Потому что я прекрасно помню, как в Крыму, когда туда приходили все эти поезда, просто обычные мужики на вот смешном уровне, у них даже оружия никакого не было, с какими-то там арбалетами охотничьими, какой-то ерундой двустволками, просто поехали на автобусах туристических, вот собрались и поехали на перешеек, и встали там, и сказали, ну вот сейчас мы здесь умрем. Я просто знаю лично этих людей, которые там были.
Ну, я лично знаю и Аксенова, и Константинова, и многих из тех, кто тогда вот в Крыму как бы, да, действительно все эти процессы возглавил. Могу сказать совершенно точно, что, в общем-то, если бы не самоорганизация, вообще ничего не получилось бы. Если бы не самоорганизация, ничего не получилось бы, и все эти разговоры про, значит, хитрый и коварный план России по отъему Крыма, насколько я знаю, это все фуфло. Вот. Никакого, да, такого хитрого, так сказать, коварного плана, к сожалению, может быть, его не было. Вот. И если бы внутри как бы Крыма вот не было бы такой движухи, то и ничего не получилось бы.
Правы были товарищи большевики, низовая самоорганизация, агитаторы на низах профессиональные, ну, нужны, так можно все это сделать.
Да. А главное, так сказать, нужно убеждение, а это убеждение было размыто. Надо понять, что, опять же, вот, ну, распад большой страны произвел невероятное, так сказать, разрушительное действие на идеалы, принципы, души огромного количества людей, главное, русского большинства, потому что, так сказать, да, вот эта огромная страна, вот, несомненно, держалась на русском большинстве, как, на самом деле, Россия современная именно на нем держится, вот, а все остальное, вообще-то, от лукавого.
Ну да, но опять же, роль личности в истории, она везде, видимо, потому что вот сейчас же в Белом доме, к слову, да, в гораздо большей стране, вот советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что договоренности с Украиной не высечены в камне, и он не собирается никого вводить в заблуждение, если сменится президент и сменится та самая личность в истории, то все эти чудесные демарши могут оказаться пшиком.
О, как Салливан запел, как бы, да, я думаю, думаю, что не исключено, что он расстроен, значит, ходом вот этой самой конференции, идею и организацию которой приписывают ему. Опять же, я там не знаю, со свечкой не стоял, но вот идею и организацию этой конференции, как бы он вроде как отвечал за все эти дела, вот приписывают ему. И, в общем, на самом деле назвать это успехом, ну, как-то с аппаратной, в том числе, точки зрения, как бы, да, ну, не поворачивается язык. Вот. И, видимо, Салливан тут тоже, значит, все друг друга, Зеленский обижается на американцев, американцы обижаются на Зеленского, как бы, вот они тут друг другу, так сказать, вот эти вот пасы, как бы, да, отдают, типа, вы виноваты, нет, вы виноваты, вот, и Салливан в том числе говорит, что, вот, видите, это не высечено в камне, то, что это не высечено в камне, это очевидно, вот, но вопрос в том, а разве об этом Украине не говорили, разве об этом, так сказать, мы не предупреждаем, все вот эти вот соглашения, на самом деле, если они не будут ратифицированы Конгрессом, а они точно не будут ратифицированы Конгрессом, как минимум, до выборов, вот, а если придет другой президент, так это вообще все зависает в пространстве, они вообще ничего не стоят. Они ровным счетом ничего не стоят. На сегодняшний день это соглашение между администрацией Байдена и офисом незаконного узурпатора Зеленского. Вот они еще пока вот в этом русле, они могут быть реализованы. А вот Конгресс, скорее всего, ратифицировать их не будет. Ну, по крайней мере, с точки зрения даже там предвыборной логики, это просто республиканцам совершенно не нужно. Они и так пошли на уступки, выделив 60 миллиардов долларов. Хотя они их выделили в том числе потому, что это бабки для военно-промышленного комплекса американского. Вот, собственно, и все. Вот. А вот это вот все, значит, как, что называется, бабушка надвое сказала, да. Вот. Ну, а что? Собственно, это ни для кого не секрет был. Но другой вопрос, что, опять же, в нашем мире, как и всегда, очень серьезную роль, конечно, играет то, как информация будет подана. Вот Зеленский приехал, не знаю, приехал, наверное, уже, да, на Украину и будет рассказывать, что все, вот подписание, значит, этой, значит, соглашения с Байденом, это вообще, я привез вам мир, так сказать, да, на вечные времена, там, условно говоря. Вот, то, что это фуфло, как бы, это же надо разбираться, это же надо копаться, это же читать надо, а для того, чтобы читать, надо еще уметь читать, как бы, и так далее, и так далее. Это, там обычно в этом обыватель, как бы, не разбирается, ему некогда, лень, как бы, не хочет, и так далее. Хотя, ну, вот, кстати говоря, по поводу выступления, по поводу, так сказать, выступления Путина, вот, перед этой конференцией, я слышал, что даже на Украине появились голоса, которые говорят, да хрен бы с ним, с этим Запорожьем, с Херсоном, если реально можно все это остановить, то, может быть, и правда подумать. Ну, и в этом смысле, да, надо понимать украинской элите, что это предложение Путина, по большому счету, он вам обрисовал схему, так сказать, вот здесь Зеленский, вот здесь Верховная Рада, вот здесь мы, вот, в этом треугольнике, так сказать, если одно из составляющих удалить, в общем, можно из треугольника сделать, например, скажем, там, прямую, вот, прямую к какой-то договоренности.
Интересно, а вот ведь пузыри, скажем так, информационные, которые есть, да, в которых существует Запад, в которых существует Украина, в том числе мы, кстати говоря, существуем, да, они же все тоже созданы не просто так. Есть алгоритмы, которые показывают какую-то информацию, да, а не другую почему-то. Ты выезжаешь в другую страну, у тебя совершенно другая реклама, у тебя совершенно другая поисковая выдача становится. Ну, наверняка же можно, наверное, будет как-то понять и вообще отследить, да, ту самую повестку, что пытаются вот давать людям, да, и на Западе, и на Украине, и когда станет, наверное, понятно, что вот мир не за горами.
Ну, трудно сказать. Тут, с одной стороны, вы правы в том плане, что в каждой стране своя информационная картинка того, что происходит, и они могут серьезно отличаться. Но именно поэтому, например, Украина так вот отчаянно боролась за полную информационную изоляцию, там вот это вот блокирование поступлению любой информации из России, потому что они понимали, что это для них представляет большую опасность, потому что язык один, понимается он легко, как бы, да, и от этого трудно будет защититься. Они поэтому так вот вложились, ну, по американским, опять же, так сказать, советам и с их поддержкой вложились в блокирование российской информации. Это первое. А что касается Европы и Америки, туда вообще, особенно Америки, туда вообще наша, так сказать, версия событий, насколько я понимаю, вообще практически не доходит. То есть она известна специалистам, политикам, экспертам, там, да, и то не всем. Вот. А до обывателя вообще, как бы, она в принципе не доходит. Это война информации, так было всегда, война, так сказать, подачи, интерпретации, вот, война пропаганды, как бы, это было всегда. Но что касается объективной ситуация в итоге определяет поле боя. И в итоге определяет то, что там происходит или чего там не происходит. Да? В этом смысле, конечно, ну, мы, как бы, можно сказать, что мы... есть, конечно, развилка, так сказать. В принципе, есть предпосылки к тому, что усталость от конфликта может привести к каким-то переговорам. Но есть, к сожалению, возможность такая, как бы, да, американцам, если их это не будет касаться никак, да, им все равно, сколько будет длиться война. Они будут на этом только зарабатывать, я еще раз повторю. И поэтому, вспоминая, так сказать, о визите наших кораблей на ту же Кубу, да, мы должны превратить эту в систему. Мы должны превратить, так сказать, вот эти вот проблемы, пусть и небольшие, как бы, да, в систему давления на американские интересы, чтобы они не могли этого не замечать. Одна из вещей, вот почему хорошо, что корабли пошли на Кубу. Мы заставили американские СМИ об этом писать. Вот надо понять, все наши переживания по поводу там, того, что происходит в Донецке, так сказать, да, или там на линии соприкосновения, или в Белгороде, американцам это все, да, лампочки, они этого ничего не знают вообще и знать не будут. А вот если они увидели в 90 милях от Флориды корабли, то пусть даже это один корабль и одна подводная лодка, они будут про это говорить. Их надо заставить говорить об этом, их надо заставить, так сказать, переживать по этому поводу, превратить это в систему. И тогда, так сказать, глядишь, мы сможем там чего-то добиться.
Ну да, получается, только как во времена холодной войны, пока не будет с ужасом выпрыгивать, да, министр обороны из окна с воплем, что русские танки уже здесь, ничего не изменится. Это была программа «Железная логика». Это был Александр Ильшевский и Сергей Михеев.